Take your Bible and let's go over to Proverbs chapter 11.
Давайте откроем Библию, 11 глава книга Притчи.
We have reached this far in our study today.
Мы уже дошли до этого места.
And if you take a look at the major issues that are addressed in Proverbs chapter 11.
И если рассмотреть, какие основные вопросы рассматриваются в 11 главе книги Притч.
He discusses dishonesty, pride, integrity, wealth.
Здесь рассматриваются нечестие, гордыня, непорочность, богатство, неверность, сплетни, добросердечность, коварное сердце, безрассудство, безвкусица, скупость, щедрость. Семейные ценности, возмездие за нечестие, все это связано с повседневной жизнью. Мы видим, что в 11 главе рассматриваются разные темы, иллюстрируя проявление мудрости в жизни для подопечного. Давайте рассмотрим первый стих.
A false balance is an abomination to the Lord, but a just weight is his delight.
Неверные весы мерзость пред Господом, но правильный вес угоден ему.
Dishonest scales, and that literally in the Hebrew it means balances of deceit, God hates, but he is pleased with accurate weights.
Неверные весы, буквально на еврейском весы обмана, это мерзость пред Господом, он ненавидит их, а правильный вес ему угоден.
Have you ever purchased a bag of potato chips?
Вы когда-нибудь покупали пакет чипсов?
And then you opened it up?
А когда открывали?
And there's a little bit in the bottom, but there's lots of air in the bag.
Видите, что там на донышке насыпано, а все остальное воздух в этой пачке.
When you first purchase it, it looks like you're getting a lot of potato chips.
Но когда вы покупали, казалось, что она полная этих чипсов.
But after a while, those potato chips settle in the bottom, and you realize you're only getting a little bit.
Но оказалось, что все это так утряслось, что там всего лишь немножечко их.
There's an implied dishonesty, even though it's supposedly the same weight.
И хотя понятно, что там был написан вес, но все-таки кажется, что это нечестно было сделано.
God hates it when merchants try to cheat people.
Бог ненавидит, когда продавцы стараются как-то провести покупателей.
Anything that's promised, then we have a responsibility by virtue of godly integrity to deliver to the person that we promised it to.
Если было что-то обещано, то вопрос честности перед Богом выполнить эти обещания, которые были даны.
This was not an uncommon practice in ancient times, just as it is today, for a merchant to try and misrepresent his product.
Как в древние времена, так и в наше время торговцы нередко обвешивают покупателей и перехваливают свой товар.
Like opening a bag of potato chips.
Ну вот как мы говорили про пачку чипсов.
When I go to Brazil, they tell me a story of what happened many, many years ago.
Когда я был в Бразилии, там мне рассказали историю, которая была много лет назад.
Especially dairy farmers and their production of milk.
Особенно это связано было с молочными фермами.
The Brazilian government developed a test so dairy farmers wouldn't cheat people.
И бразильское правительство установило специальные исследования молока, чтобы продавцы молока не обманывали людей.
The milk had to have a certain amount of butterfat in it.
То есть там определенный процент жира должен быть в молоке, жирность молока.
So they would pour it into a flask and they would have a metal ball that they would place and they'd time how fast that metal ball falls through the milk.
И было вот такое исследование, специальный сосуд с трубочкой, там металлический шарик, и измеряли, насколько быстро он погружается в молоко.
So the more butterfat in the milk, then it would take a greater time for it to fall to the bottom.
Чем больше жирность молока, тем медленнее будет опускаться вот этот шарик.
Because for a long time, a lot of the Brazilian dairy farmers had been watering their milk down.
И это сделали, потому что уже долгое время бразильские производители молока разводили его, разбавляли.
In order to make more money.
Для того, чтобы больше заработать.
So this made the Brazilian dairy farmers very mad because they weren't making as much money anymore.
И поэтому бразильские фермеры, которые производили молоко, сильно рассердились, потому что они уже не смогли бы столько много зарабатывать.
And so this became a very big scandal in Brazil.
И в Бразилии был очень большой скандал по этому вопросу.
Because the dairy farmers started to add bull urine to the milk in order to pass the test.
Add what?
Bull urine. When a bull pees or, you know.
Mm-hmm. Okay. В общем, скандал был вызван тем, что вместо воды они теперь стали в молоко наливать коровью мочу, потому что на ней эти тесты хорошо проходили.
And of course, eventually this was discovered.
И в конце концов это все раскрылось.
And nobody would drink the dairy milk anymore.
И никто больше не хотел пить молоко.
So this really backfired on the dairy farmers.
Так что в конечном счете это была большая отдача для этих фермеров. И после этого только сухое молоко люди стали пить.
And even if you were to go to Brazil today, a lot of people still just drink powdered milk. They don't drink dairy milk.
И поэтому многие люди до сих пор в Бразилии, если вы там будете, заметите, они не пьют молоко, обычное жидкое молоко, они только из сухое молоко разводят.
So sometimes merchants will try to cheat people and they'll try to make more money.
Так что иногда продавцы обманывают людей, чтобы больше заработать.
And God is very definitely against that.
Бог явно против этого.
This is an abomination to the Lord.
Это мерзость перед Господом.
But a just weight, in other words, a fair product for a fair price, is God's delight.
Но правильный вес, то есть когда правильно установлена цена или правильно описывается товар, то это угодно Господу.
Let's look at verse 2.
Давайте рассмотрим второй стих.
When pride comes, then comes dishonor, but with the humble is wisdom.
Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными
мудрость.
Горделивый направляется к бесчестию. С другой стороны, смирение, которое выражается в покорном, смиренном духе как перед Богом, так и перед людьми, это характеристика мудрой жизни.
So this comes back to what we talked about back in chapter 1. That a truly wise person is genuinely humble.
То, что мы говорили еще в первой главе, здесь опять эта же идея. На самом деле мудрый и праведный человек будет смиренным.
And then let's look at verses 3 through 8.
Посмотрите стихи с 3 по 8.
They refer to the value of righteousness in guiding and protecting from hardship.
Здесь говорится о значении праведности в водительстве и защите от бедствий.
Verse 3 says, the integrity of the upright will guide them, but the falseness of the treacherous will destroy them.
Здесь в третьем стихе написано, непорочность прямодушных будет водить их, а лукавство коварных погубит их.
So a counselee with integrity is morally whole or without obvious moral blemish.
Целомудренный человек, здесь другой перевод, непорочный, он нравственно целостен, без каких-то явных моральных пороков.
Psalm 15 talks about the importance of integrity.
Псалом 14 говорит о важности такой честности, целостности.
So Psalm 15 is a very good verse to use in conjunction with Proverbs 11 and verse 3.
Так что Псалом 14 очень хорошо использовать в соединении с притчами 11:3.
When a counselee adopts integrity as a way of life, it guides like a shepherd. But duplicity is the contrasting characteristic.
Когда подопечный делает целомудрие или непорочность своим жизненным принципом, то это будет водить его подобно пастуху. А двуличие – это контрастирующая с целомудрием характеристика, противоположность его.
Now it's clear that in verses 3 through 8 that wickedness will someday have its payday.
Из стихов с 3 по 8 очевидно, что будет расплата за нечестие.
If you remember the story of Esther, the trouble that Haman planned for Mordecai came on Haman instead.
Если помните в книге Эсфирь, то зло, которое Аман замышлял против Мордехея, оно к нему и пришло.
And again, here Solomon teaches that intended evil has a boomerang effect.
Здесь опять Соломон учит, что злые замыслы обладают эффектом бумеранга.
People who intend to do evil to other people
Люди, которые замышляют сделать зло другим, в конце концов, это зло придет на них.
This is very similar to a principle, an illustration that Solomon uses in the book of Ecclesiastes.
Подобные иллюстрации приводит Соломон в книге Екклесиаст.
Take your Bible and let's go over to Ecclesiastes chapter 11.
Давайте откроем Екклесиаст, 11 глава.
Here in Ecclesiastes chapter 11, the context is speaks on the issue and the importance of generosity.
Здесь в 11 главе говорится в частности о щедрости.
And here Solomon says, "Cast your bread on the surface of the waters, for you will find it after many days."
Здесь сказано в первом стихе: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его».
Bread was very important to Jewish daily life and diet.
В иудейской повседневной жизни хлеб был очень важен для пропитания.
So bread was equated with a good life.
Поэтому хлеб приравнивали к хорошей жизни.
So the idea of casting your bread upon the water was an illustration of generosity.
И поэтому, когда сказано «отпускай хлеб твой по водам», здесь говорится о щедрости.
Give your bread away to others who have need.
Отдавай хлеб другим, которым он нужен, кто нуждается.
And the idea is that after many days, when you have need, that bread will come back to you.
И дальше такая идея, что, может быть, пройдет много дней, и тебе понадобится хлеб, и тогда тебе вернется этот хлеб.
If you've ever been to the seashore, at the ocean, you understand this principle.
Если вы были когда-то на берегу моря или океана, то вы понимаете такой принцип.
If you pick up a large stick and you throw that stick into the sea,
если взять большую палку и закинуть ее подальше в море,
and you continue to walk down the beach next to the sea,
и будете потом идти вдоль моря по берегу,
eventually you'll find that stick has washed back up on shore.
То вы потом увидите, что эту палку опять прибьет к берегу.
And that's the idea that Solomon is trying to communicate here in Ecclesiastes chapter 11, verse 1.
И вот в этом стихе, Екклесиаст 11:1, как раз Соломон передает ту же мысль.
So if you're generous while you have the opportunity to be generous, you cast your bread upon the water.
Итак, когда вы можете быть щедрыми, то пользуйтесь этим, будьте щедрыми, отпускайте хлеб свой по водам.
Then later on in life, when you have need of generosity, then that bread will come back to you.
И тогда, может быть, и по прошествии многих дней, когда вам понадобится щедрость других людей, вы, возможно, получите хлеб.
Now this principle is good for if you do bad things or if you do good things.
И тот же самый принцип применяется и к тому, что вы делаете что-то хорошее, и также если вы делаете что-то плохое.
In other words, God has created life in such a way that whatever you do to other people eventually comes back upon you.
Другими словами, Бог так устроил жизнь, что в конечном счете то, что вы делаете другим людям, вернется к вам.
If you do good towards other people, then good will come back to you.
Если вы делаете добро другим людям, то добро вернется к вам.
If you do evil towards other people, then evil comes back on you.
Если вы делаете зло другим людям, то это зло вернется к вам.
And this is a very important principle for counselees to understand.
И для подопечных очень важно понимать такой принцип.
Because they think that they can do evil and then they can get away with it.
Потому что они думают, что могут делать зло и ничего из-за этого не будет им.
But God has designed life in such a way that they will not get away with it. Eventually that evil will come back upon them.
Но Бог так устроил жизнь, что они не смогут просто так остаться безнаказанными. В конце концов это придет к ним обратно.
So again, Solomon teaches that intended evil has this boomerang effect.
Итак, Соломон учит, что злые намерения, замыслы обладают эффектом бумеранга.
Now in verses 9 through 15,
и дальше в стихах с 9 по
15
обсуждается отношение в обществе. Здесь говорится об отношении к ближнему в 9 и 12 стихах. Есть отношение в городе, 10 и 11 стих.
It discusses a gossip in verse 13.
Также обсуждаются сплетни в 13 стихе.
And it discusses the importance of godly counselors in verse 14.
Также обсуждается важность благочестивых советников в 14 стихе.
And it discusses the issue of surety or co-signing the loan in verse 15.
И в 15 стихе также упоминается поручительство или ручательство за залоги.
Let's take a look at verse 9 and verse 12.
Давайте посмотрим 9 и 12 стихи.
With his mouth the godless man destroys his neighbor.
Устами лицемер губит ближнего своего.
Verse 12 says, he who despises his neighbor lacks sense, but a man of understanding keeps silent.
В 12 стихе скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит.
So a godless man, and the Hebrew really means a profane man, or counselee, defames others by what they say. And counselees who despise or belittle a neighbor lacks sense.
Здесь говорится в еврейском языке слово «нечестивый», то есть который богохульствует или бесчестит других людей по их словам. Подопечный ненавидящий, здесь сказано, который принижает или высказывает презрение ближнего, тот скудоумен.
Let's look at verses 10 and 11.
Давайте посмотрим 10 и 11 стихи.
When it goes well with the righteous, the city rejoices, and when the wicked perish, there is glad shouting.
При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество.
But by the blessing of the upright, a city is exalted, but by the mouth of the wicked, it is torn down.
Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается.
Righteous counselees have a beneficial effect on public life.
Праведный человек оказывает доброе влияние на окружающих.
Beneficial in terms of the people that they work with on the job.
И здесь можно увидеть это такое влияние на работе, люди, с кем он работает.
Beneficial in terms of the neighbors that live around them.
Также будет доброе влияние там, где он живет, среди соседей.
And it's beneficial in terms of their own personal family.
И также это полезно в его собственной семье.
Because the idea in Proverbs is that righteous people are always looking out for the welfare of others.
В притчах постоянно есть идея, что человек праведный постоянно заботится о благополучии окружающих.
But the wicked are not like that.
Но нечестивые совсем не так.
The wicked are the type of people who look out for themselves.
Нечестивые — это люди, которые о себе только заботятся.
And that's the reason why people are always very anxious to see the wicked leave.
И поэтому другим так сильно хочется, чтобы нечестивые куда-нибудь ушли.
They love to see wicked people somewhere else, but not in their presence.
Очень хочется, чтобы эти нечестивые люди были где-нибудь в другом месте, но не здесь.
Let's look at verse 13.
Давайте посмотрим 13 стих.
He who goes about as a tale-bearer reveals secrets, but he who is trustworthy conceals a matter.
Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело.
So divulging a secret by malicious gossip is a betrayal of trust.
Разглашение секрета через сплетни подрывает доверие. Это предательство. И подобное говорится позже, в притче
20:19.
Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся.
Let's take a look at verse 14.
Давайте посмотрим 14 стих.
Where there is no guidance, the people fall, but in abundance of counselors there is victory.
При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует.
Now, good counsel or guidance is likened to a nautical term used of steering a ship.
Добрый совет или водительство сравнивается с корабельной навигацией.
In fact, in the Hebrew language, the word is like to steer something like a ship.
То есть здесь говорится вот такое сравнение, вести подобно, как управляют кораблем.
So the steerings or counsel of advisors can be helpful.
То есть вот такое попечение или руководство наставников будет полезным.
And a wise counselee is open to good opinions and counsel.
Мудрый подопечный открыт к совету и наставлению.
even though it is harder to hear.
Хотя, может, это и тяжело слушать.
Without that counsel, then they make very serious mistakes.
А без такого совета он может наломать дров.
Now let me explain what this verse does not mean.
А давайте я поясню, чего этот стих не означает.
And it's important that you help your counselee understand this.
Важно, чтобы вы правильно объяснили это подопечному, чтобы они понимали.
This is not saying that a person who is looking for godly counsel should seek lots of different people to get that godly counsel from.
Это не значит, что человек, который ищет хорошего, благочестивого совета, должен обязательно много человек спрашивать о советах.
But if you look at verse 15 very carefully, or verse 14 very carefully, look at the word victory.
Здесь, в 14 стихе, посмотрите внимательно на этот стих, и в конце стоит слово «благоденствует», или другой перевод его «победа».
It is a Hebrew word that means deliverance.
То есть там стоит еврейское слово, означает «избавление».
And the majority of times this particular Hebrew word was used in terms of war.
И чаще всего это еврейское слово использовалось при описании войны.
So the idea is that when a person is going to war, they should seek the counsel of multiple people before they go to war.
И здесь можно так это описать: прежде чем отправиться на войну, благочестивый человек должен спросить много людей советы, когда он отправляется на войну.
And this is the way that a leader of a country will do before they decide to go to war.
И руководитель страны, он должен был бы именно так сделать, прежде чем начинать войну.
They will often consult the advisors in their cabinet, somebody that oversees the business, and somebody that oversees health, and somebody that oversees the economy.
То есть это правитель должен был посоветоваться, у него есть советники или министры, кто-то отвечает за финансы, кто-то за экономику, кто-то за морские дела и так далее.
And then they make an evaluation on whether it would be profitable enough to go to war.
И в конце концов нужно было сделать вывод, достаточно ли, полезно ли будет в таком случае начинать войну.
So, verse 14 is not saying that you go out and survey a number of different people who could possibly give you good counsel for personal advice.
То есть здесь не и говорится о том, что для личного вашего какого-то решения вам нужно обязательно много разных людей спросить и потом сравнивать их разные мнения.
But if you are trying to make a decision like going to war that will affect lots and lots of people.
Но здесь имеется в виду серьезное решение, наподобие того, как правитель начинает войну, это затронет огромное количество людей.
Then there is wisdom in going to several different advisors to see whether or not that's going to be beneficial to everybody that's involved.
Тогда будет мудро спросить многих советников, чтобы убедиться, что это принесет пользу людям, которых это затронет.
So note here, the last stanza of verse 14 does not mean that people need several counselors.
И поэтому такое примечание. Последняя строчка 14 стиха не означает, что люди нуждаются во многих советчиках.
It does mean that if you're about to do something that will affect many people, like going to war, you would be wise to consult more than one.
Но это значит, что если вы принимаете серьезное решение, которое затронет многих людей, например, война, нужно советоваться больше, чем с одним советником.
Let's look at verse 15.
Давайте посмотрим 15 стих.
He who is surety for a stranger will surely suffer for it, but he who hates going surety is safe.
Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен.
So it's very obvious that putting up security for someone else's loan poses serious problems.
И здесь очень ясно сказано, что поручительство за кого-то приводит к серьезным проблемам.
When you try to guarantee a loan for someone, especially a stranger, you're in for trouble.
Поручаясь за человека, который берет деньги в долг, то особенно если это незнакомый человек, вы сильно рискуете.
If you dislike those types of agreements, then you'll be safe, this verse says.
Если вы ненавидите такие соглашения, такое поручительство, здесь сказано, что вы будете в безопасности.
Now, most of the verses in verses 16 through 31 refer in some reference or way to the rewards of righteous and kind living.
Большинство стихов с 16 по 31 говорят о наградах за праведную и добрую жизнь.
Let's list them as they occur here in the text.
Давайте перечислим, как они здесь идут в тексте.
Verse 16 says a gracious woman attains honor and a violent man attain riches.
16 стих: благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство.
So a gracious woman is to be honored. A violent man has very temporal wealth.
Так что у благонравной жены будет слава или честь, а у жестокого человека будет временное богатство.
Verse 17.
17 стих.
The merciful man does himself good, but the cruel man does himself harm.
Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою.
We have a question.
Вопрос. Probably verse 16 is different translation in Russian. In Russian we have hard laborer, not cruel man. Is it?
Oh, it's hard labor. It's violent man.
Да, в 16 стихе здесь различие. В английском переводе написано «жестокий человек».
That's a good question, Tom.
Да, это хороший вопрос. В русском здесь трудолюбивые, а в английском жестокие. Надо проверить, как там на еврейском.
No, the Hebrew term means a ruthless man.
Еврейский термин означает человек как безудержный или неудержимый.
Yeah. So, at this particular point, I think the Russian translation is a little bit weak at that point, I think.
И поэтому, мне кажется, русский перевод здесь не совсем хорошо подходит. Но здесь вот перевод этого слова такой ужасающий, страшный, жестокий, могущественный или неудержимый, такой сильный какой-то.
Yeah.
Нет, трудолюбивого нет.
So, thank you for checking that.
Спасибо, что вы заметили это различие.
So, now in verse 17,
теперь в 17 стихе
the word kindness here is the Hebrew term chesed.
Здесь говорится «милосердный», это еврейское слово «хесед».
Kindness and cruelty, are reciprocal.
И милосердие и жестокость, это они имеют такое возвратное действие.
Kindness benefits the counselee.
Милосердие приносит благо подопечному. Потому что милосердие, оно будет возвращено, оказано тому, тем человеком, который получил его. И подобным образом жестокость возвращается бумерангом.
Harming both its recipient and its giver.
И это наносит вред и тому, кто проявил жестокость, и в отношении кого проявил жестокость.
Verse 18.
18 стих.
The wicked earns deceptive wages, but he who sows righteousness gets a true reward.
Нечестивый делает зло, делает дело ненадежное, а сеющий правду награда верная.
So the wages that a sinful counselee earns are deceptive.
То, что приобретает нечестивец, ненадежно, обманчиво.
Because he thinks that his money is going to help him get ahead.
Он думает, что заработает деньги и сможет продвинуться дальше.
But he finds ultimately that it's really of no benefit to him.
Но в конечном счете он находит, что из этого нет пользы.
Like we talked about earlier, the merchant who tries to cheat in order to get ahead.
Как мы раньше говорили, какой-нибудь торговец старается обманывать, чтобы больше заработать.
God has designed life in such a way that he's not going to allow that merchant to get ahead.
Но Бог так устроил жизнь, чтобы этот торговец не смог продвинуться вперед.
On the other hand, sowing righteousness, leading a righteous life reaps rewards that are beneficial and lasting.
С другой стороны, сеющий праведность, то есть ведущий праведную жизнь, он получает награду верную и вечную.
Verse 19.
19 стих.
He who is steadfast in righteousness will attain life, and he who pursues evil will bring about his own death.
Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей.
So righteous living is rewarded with life.
Праведное житье отдает жизнь, это его награда.
And wicked living is rewarded with death.
А нечестие, такая жизнь ведет к смерти.
In verse 17, a sinner receives harm.
В 17 стихе видим, что грешнику воздается злом, вред будет ему.
Verse 18, useless money.
В 18 стихе будет у него бесполезные деньги, ненадежные.
And eventually death in verse 19.
И в 19 стихе, в конце концов, смерть.
In the way that God has arranged things, unrighteous people will not get away with their wickedness.
Бог так все устроил, что нечестивцы не смогут избежать наказания.
Let's look at verse 20.
Давайте посмотрим 20 стих.
The perverse in heart are an abomination to the Lord, but the blameless in their walk are his delight.
Мерзость пред Господом коварное сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути.
So in Proverbs, the Lord is said to detest many kinds of sinful attitudes and actions.
Господу омерзительны многие греховные поступки и действия, он их испытывает.
And I think this is important to see for you as a counselor.
И вам, как душепопечителю, важно заметить, что Господу мерзость. И вы должны указывать на это подопечному.
For example, God detests crooked people, people who are perverse.
К примеру, Господу омерзительны порочные люди или извращенные, искривленные.
He detests lying as well in chapter 12 and verse 22.
Также ему омерзительна ложь, это 12:22.
He detests wicked conduct in chapter 15 and verse 9.
Также он ему мерзость лицемерия 15:8.
He detests wicked thoughts in chapter 15 and verse 26.
Мерзость пред ним это греховное поведение 15:9.
He detests pride in chapter 16 verse 5.
И нечестивые мысли 15:26 и гордыня 16:5. Для него мерзость неправедность
17:15.
И также для него мерзость это нечестный бизнес 20:10 и 23. Но в противоположность всему этому
the Lord delights in those who are morally whole.
Господу благоугодные, целомудренные.
And are truthful in their life.
Которые честные, непорочные.
These are the people who focus on being blameless.
Те, которые любят истину, они стараются быть непорочными.
And completely upright in their dealings with other people.
Они стараются быть честными, открытыми в своих отношениях с людьми.
But when they lie and are deceitful, God hates that.
Но когда они лгут и обманывают, это Бог ненавидит.
God,
и люди, которые исповедуют, что они христиане, верят в Бога, они будут ненавидеть то, что ненавидит Бог. Давайте посмотрим 21 стих.
Assuredly, the evil man will not go unpunished.
Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным.
But the descendants of the righteous will be delivered.
Семя же праведных спасется.
Be sure of this is a translation of the idiomatic phrase hand to hand.
Здесь сказано «можно поручиться». Это перевод идиоматического выражения «рука к руке».
It refers to the closing of a business deal.
И обычно это использовали при заключении какого-то делового соглашения.
And what is certain then is that sinners will be punished and the righteous will not be.
И здесь за что можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным? 22 стих.
As a ring of gold and a swine's snout, so is a beautiful woman who lacks discretion.
Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная.
Israelite women wore nose rings for ornamental purposes, like earrings and rings on fingers today.
Израильтянки носили кольца в носу для красоты, как сейчас носят кольца на пальцах или серьги.
So how incongruous to suppose that a nose ring would beautify a pig, a notoriously unclean animal.
Как нелепо считать, что золотое кольцо в носу украсит свинью, такое нечистое животное.
Similarly, is it incongruous to suppose that a woman's physical beauty can excuse her lack of discretion or moral perception?
Сходным образом нелепо полагать, что физическая красота женщины может быть извинением недостатка рассудительности или ее безрассудства.
So a woman may be beautiful, but if she lacks moral integrity, that makes her ugly.
Но может быть женщина внешне красивая, но если она безрассудная, то есть нравственно она некрасивая, то она уродливая.
It turns her into figuratively a pig.
То образно она здесь сравнивается со свиньей.
Now, just a little side observation here.
И здесь дополнительное наблюдение еще.
Chapter 11 and verse 22. This is the first verse of many verses in Proverbs that use the word like or as to make a comparison in what is called emblematic parallelism.
Вот этот стих 11:22 это первый раз из многих, когда в притчах используется такой оборот, есть слово что то или используется слово как. Подобно, и это указывает на сравнение, это символический параллелизм. Вообще-то здесь этот стих необычно по сравнению с окружающими стихами стоит.
Because since the beginning of chapter 10, almost all the verses up to this point have been dealing with antithetical parallelism.
Потому что начиная с 10 главы почти все стихи использовали антитетический параллелизм.
But now we have one verse put in here that is emblematic parallelism, not antithetical parallelism.
И вот здесь один стих встречается в этом разделе, где используется не антитетический, а символический параллелизм.
And yet, even though this is emblematic parallelism, there's an antithetical thought within it.
И хотя используется символический параллелизм, мы все равно видим здесь некоторое противопоставление.
Like a gold ring in a pig's snout. That doesn't seem to go together.
Мы видим золотое кольцо и свиное рыло, как-то не очень сочетается.
So is a very beautiful woman who doesn't have any moral integrity.
Подобно этому очень красивая женщина, которая нравственно безрассудная.
So those thoughts are incongruous. They contrast each other.
То есть вот это несоответствующие понятия, они не подходят друг к другу.
Even though the poetic form is emblematic.
Хотя поэтически здесь используется символическая форма.
Let's look at verse 23.
Давайте рассмотрим 23 стих.
The desire of the righteous, the righteous is only good, but the expectations of the wicked is wrath.
Желание праведных одно добро, ожидание нечестивых гнев.
In other words, what the righteous long for ends good. Conversely, what the wicked hope for ends in wrath.
Другими словами, все желания праведного приведут к добру, а и наоборот, чего надеются, на что надеются нечестивые, это закончится гневом. Теперь рассмотрим стихи с 24 по 26, где есть побуждение к щедрости.
There is one who scatters, yet increases all the more, and there is one who withholds. What is justly due, but it results only in want.
Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет.
The generous man will be prosperous, and he who waters will himself be watered.
Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет.
He who withholds grain, the people will curse, But blessing will be on the head of him who sells it.
Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего его благословение.
These are wonderful verses to challenge your counselee in terms of their giving.
Это замечательные стихи, чтобы побуждать подопечных к щедрому пожертвованию.
This giving includes their generosity to those who are poor.
Здесь упоминается щедрость к бедным.
And it also includes their generosity in terms of advancing God's kingdom in this world.
И также говорится о щедрости на дело укрепления Божьего царства в этом мире.
And the implication here is that you cannot outgive the Lord.
И здесь идея в том, что вы не можете быть более щедрыми, чем Господь.
Freely, plenty,
у раздающего щедро всего оказывается много, и кажется, что это парадокс. Можно увидеть ссылку на это во 2 Коринфянам
9:6. Conversely, a person who is miserly, failing to help others who are in obvious need, will himself be in need.
И наоборот, скряга, не помогающий находящимся в явной нужде, сам скоро тоже окажется нуждающимся.
So this truth has tremendous application to counselees who are miserly.
Эта истина очень важна для чересчур бережливых подопечных, для скупых.
If you want to understand what your counselee really treasures,
чтобы вы могли понимать, что на самом деле ценит подопечный,
ask to see their checkbook.
Попросите посмотреть их чековую книжку.
Because you can see what they spend their money on.
Тогда вы увидите, на что он тратит деньги.
And whatever they spend their money on is ultimately what they really value.
То, на что тратят больше денег, значит, это действительно ценят. И помню, когда я был пастором, был один служитель у нас в церкви.
And his belief was that he wanted to give to the Lord above what his earthly home cost him.
И он считал, что должен отдавать Господу больше, чем ему обходится земное жилье.
So whatever his house payment was, was less than what he gave to the Lord because he wanted to make sure that he was investing in his heavenly home.
То есть он так рассуждал: вот сколько бы ни приходилось расходовать на жилье здесь на земле, надо жертвовать Господу больше, чтобы показать, что надо вкладывать в небесный дом, а не в земной.
So with a person like that, you can tell that they really treasure heavenly values.
И если человек так делает, заметно, что он действительно высоко ценит небесное.
But a person who is miserly,
но если человек скупой,
will always find themselves to be in need.
В конце концов, он окажется в нужде.
It doesn't go to how much of money that a person has.
Здесь не в том дело, сколько у человека денег.
It has to do with the condition of the person's heart.
Но здесь говорится о состоянии сердца этого человека.
Because a person always who is miserly always wants more and more and more, so they're always in need.
Скупой человек всегда желает, чтобы у него было все больше и больше и больше, то есть он постоянно нуждается.
But a person who is generous and are constantly giving away, this is the type of person who is satisfied with what they have and they're willing to live within their means.
А человек щедрый, который постоянно раздает и раздает, видно, что он доволен тем, что у него есть, и считает даже, что у него есть больше, и поэтому отдает.
Let's look at verses 27 and 28.
Давайте посмотрим 27 и 28 стихи.
He who diligently seeks good seeks favor, but he who searches after evil, it will come to him.
Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит.
He who trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like a green leaf.
Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники как лист будут зеленеть.
So if a counselee pursues good things in and for others, he himself in turn receives goodwill from others.
Если подопечный стремится к добру для других, то и сам получит благоволение или принятие от других.
If a counselee searches for evil,
Если человек ищет или стремится для других сделать зло, то все это придет к нему в конце концов.
Now you must understand, to have money is not wrong, but to trust in it is.
Мы должны понимать, что зло не в том, чтобы иметь деньги, а в том, чтобы уповать на деньги.
Because it and its owners are transitory.
Потому что они сами по себе временные, приходящие, и деньги, и владение ими.
But the righteous, no matter how little money or how much money they have,
а праведник, много у него денег или мало денег, они уповают на Господа. В результате этого он как зеленый лист, он процветает. Давайте посмотрим
29 стих.
Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого
сердца.
Это замечательный текст для наставления мужей или жен, которые жестоко обращаются с супругом или с детьми.
To bring trouble on one's own family members means that such a person will be disinherited from the estate.
Если человек портит жизнь членам своей семьи, то он будет лишен наследства.
He will only receive wind or nothing.
В удел, то есть в наследство, он получит только ветер, а это и есть ничто.
This is also good verses for children who rebel against their parents.
Также это хороший текст для детей, которые бунтуют против родителей.
I have counseled people who have had children that they raised in a good godly Christian home, but they have grown up, walked away from Christ and got into things like drugs.
Я встречал такие семьи, в которых благочестивые родители воспитывали детей в наставлении Господнем, но дети выросли и пошли другим путем и во всякие беды попали наподобие потребления наркотиков.
Or in some cases they've gotten involved in some kind of cult or some kind of sect.
Или иногда они оказывались в какой-то секте или культе.
And so they often ask, should we turn our inheritance over a child who rebels?
И возникает вопрос, надо ли делать своим наследником вот такого ребенка, который непокорен?
And the answer is absolutely not.
И ответ, конечно же, нет.
Because if you turn your inheritance over after you die to that child will just use that inheritance to buy more drugs or to do ungodly things.
Потому что очевидно, что как только вы умрете, этот непокорный ребенок получит наследство, он все его будет тратить на наркотики или на какой-то культ и тому подобное.
You see, he who troubles his own house will inherit nothing. That's the wind.
Смотрите, здесь расстроивающий дом свой получит в удел ветер, то есть ничто.
The fruit or the result of righteous living is that a person becomes a tree of life, which is a source of meaningful life for others.
Плод или результат праведной жизни в том, что такой человек становится деревом жизни, источником насыщения для многих.
But a fool troubles his family.
Но глупец – это беда для семейства.
Now, in verse 30, we come to an interesting verse.
И вот здесь 30 стих, интересный текст.
It says, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who is wise wins souls.
Плод праведника – дерево жизни, и мудрый привлекает души.
The word that's translated wins is really the Hebrew word that means take.
И вот здесь слово привлекает на еврейском буквально означает берет души.
So winning souls in verse 30 does not mean soul winning or evangelism.
Здесь, когда говорится привлекает души, то нет речи о благовестии.
Since win is literally attract or take, the idea may be that a righteous person attracts others to wisdom.
Но здесь говорится привлекает души в том смысле, что праведный мудрый человек и других привлекает к праведной мудрой жизни.
So when a righteous person lives, like a tree, then they're very fruitful and they benefit many people around them.
Когда праведник живет, и здесь он сравнивается с деревом, то окружающие люди много получают пользы от его жизни.
And just like an abundant tree, like an apple tree, will attract people to its apples.
И как плодоносное дерево, например, яблоня, на которой есть много плодов, привлекает людей к этим плодам.
So a wise person will attract people to wisdom.
Так мудрый человек будет привлекать людей к мудрости.
When you live a righteous life in front of others, this is definitely an attractive source of drawing things, people to the things of God.
Когда вы благочестивую жизнь, праведную жизнь ведете, и окружающие это видят, то явно они будут привлечены вашим образом жизни к этой мудрости, к этой праведности.
Тридцать первый стих.
Так праведнику воздается на земле, тем более нечестивому и грешнику.
So if the righteous must be punished in this life that is on earth when they do wrong, then certainly how much more those who are committed to sin and evil will be punished.
Если праведник должен быть наказан в этой жизни на земле, когда он грешит, тогда уж точно, то есть насколько больше должны быть наказаны те, которые предаются греху и злу.
So it's often important to remind counselees that the wicked will not get away with their evil.
Важно напоминать подопечному, что он не избежит наказания за грехи.
In other words, their evil will eventually cost them a lot.
Другими словами, их зло им дорого обойдется.
And we've seen that theme reoccur over and over again in Scripture.
И мы видели, что эта тема в притчах повторяется снова и снова.
Like my picture of the police car?
Нравится вам моя картинка полицейской машины?
That looks a little bit different than the police cars here.
Ну, наверное, здесь полицейские машины не совсем такие.
But the idea is that justice will catch up to them.
Но идея в том, что справедливость их настигнет.
So God will use civil authorities to administer his justice.
Бог может использовать власти для восстановления справедливости.
This brings us to chapter 12.
И теперь мы дошли до 12 главы.
And even though we're about 5 minutes early, this is probably a good time to take only a 10-minute break.
И хотя еще 5 минут остается, но удобное время, чтобы сделать перерыв 10 минут.